«Дилетант» – простой подкаст о сложном искусстве.
Привет! У микрофона автор и ведущий подкаста «Дилетант». Это вторая часть эпизода, посвященная дню рождения Минска. В этом году ему исполняется 955 лет с первого упоминания. Город явно намного старше. В первой части я немного затронул его далекую историю и приблизился к 20 веку. На мой взгляд, самое интересное начинается именно на этом рубеже. Во-первых, это относительно близко к нашему времени. Во-вторых, война, которая сравняла город с землей, дала ему возможность принять новый облик. В-третьих, этих обликов было несколько. Первый и наименее сохранившийся – послереволюционный и довоенный. Второй облик – так называемое первое послевоенное десятилетие. И третий облик – современность. Пожалуй, продолжу свой рассказ. Утром 25 октября 1917 года свершилась Октябрьская революция при полной поддержке народных масс. В тот момент Минск находился в составе Российской империи. Город мало чем отличался от других крупных городов Российской империи, которые переживали катастрофический финансовый кризис. Промышленность и сельское хозяйство находились на грани полного развала, а еще затянувшаяся война. Помните, в первом выпуске я говорил о постоянных войнах, проходивших через город? И это еще не конец. Минск в 1917 году – это прифронтовой город. Он не находился в осаде, но тот факт, что поблизости проходит германский фронт, накладывал отпечаток. Город был бедным, но все равно сюда стекались толпы беженцев. В этой ситуации остро не хватало еды. Сохранился протокол, составленный Минской городской думой, где прописано, что муки в городе остается на одну выпечку хлеба. Любопытное наблюдение тех дней – это массовое пьянство. Минск встретил Октябрьскую революцию поголовным пьянством. Город не праздновал, просто на фоне полного безвластия наконец-то дорвался до алкоголя. Еще до Первой мировой войны в 1913 году в Минске зафиксировали большой интерес к крепким напиткам. Но после того, как Германия напала на Российскую империю, в городе ввели своеобразный сухой закон, контролируя оборот алкоголя, запрещая его открытую продажу и полностью ограничивая потребление спиртного в ресторанах. И вот власть меняется, и большевики перестают обращать внимание на какие-либо запреты. В одном из источников я нашел задокументированный факт. По Либаво-Раменской железной дороге курсировал поезд с 12 цистернами спирта для фронтовых нужд, проходивший, естественно, через город. Минчане украли две цистерны, после чего сразу повысилось количество пьяных в городе. Есть любопытный отчет тех дней с такой формулировкой. В Минске на каждом углу тяжело пьяные люди. Они добрались до бесплатного спирта и надрались едва ли не до потери пульса. Самые главные итоги Октябрьской революции для Минска – пьянство, отсутствие продовольствия и нехватка топлива для обогрева помещений. На одном из заседаний Минской городской думы предложили вырубить на дрова Комаровский лес. Слава богу, предложение не одобрили, потому что не было бы современного парка Челюскинцев и других зеленых мест в городе. В 1920 году современная территория Беларуси становится Белорусской Советской Социалистической Республикой. Короче говоря, входит в состав СССР. С первых дней установления советской власти в Белоруссии, как и во всей стране, одно из важных мест отводилось улучшению жилищных условий и переустройства быта граждан. Это и правда было ключевым моментом, который нужно было как-то решать на фоне экономической и культурной отсталости, унаследованной царской России. Как я уже говорил ранее, в Минске было очень тяжелое положение. Голод, нищета, отсутствие жилплощади. Спасаясь от всего этого, горожане уходили в деревню. В Минске в 1914 году проживало 114 тысяч человек. К 20-му году осталось лишь 70. Считайте, город опустел почти в два раза. Когда сегодня мне говорят, что в Минске сложно жильем, это вызывает у меня улыбку. В начале прошлого века на одного минчанина приходилось в среднем 2-2,5 квадратной жилой площади. Это размеры типичной туалетной комнаты. Рабочий класс ютился в фабричных бараках. Одиночки снимали угол, койку, а порой даже пол койки. Это когда двое рабочих, работавших в разные смены, занимали одну койку. Рабочие в Минске жили по 9-12 человек в одной тесной комнате без электричества. И тем не менее, им приходилось платить до 25% своего заработка. Вот что значит сложно жильем Начинается крупная индустриализация города. Окраины Минска превращаются в скопление ветхих деревянных бараков и, как следствие, антисанитария, нищета. Короче, настоящее социальное бедствие. В прошлой части мы остановились в нашем путешествии на Немиге. Если двинуться в сторону проспекта Независимости, то можно попасть в еще одно любопытное место – улица Зыбицкая. До революции здесь были торговые ряды, которые приходили в упадок. Почти столетие здесь ничего не происходило. Будучи мальчишками, мы с друзьями лазили по здешним дореволюционным постройкам. Это был развал и запустение. Лишь 20 лет назад городские власти начали приводить это место в порядок. Все снесли и построили очередную имитацию дореволюционной постройки. Сегодня это считается одной из тусовочных улиц Минска. В целом, можно сказать, это местечко не сильно изменилось с момента прихода большевиков. В пятницу и субботу здесь также встречаются сильно подвыпившие жители и гости столицы. И вырывать цистерны необходимости нет. Буржуазия победила. Подлинных зданий довоенного революционного периода сохранилось очень мало. Еще меньше, чем храмов и церквей. Все дело в том, что в довоенном массовом строительстве использовался традиционный для Беларуси материал – дерево. Дома собирались из брусков и бревен, для кровли использовали гонт – это деревянные пластинки. Все эти материалы замечательны, однако время берет свое. Зато осталось множество доходных домов, конечно, с косметическими ремонтами. Доходный дом – это многоквартирное здание, предназначенное для сдачи комнат. Уже с середины 20-х годов в столице становится возможным получение жилья. Разумеется, для этого нужно было работать в каком-нибудь крупном предприятии. Во внешнем облике жилых домов преобладают формы с использованием горизонтальных членений карниза и тяг, образованных выступами кирпича без дополнительной детализации. Оконные проемы имели прямоугольную, лежачую или квадратную форму. На фасадах зданий из плоскости стены выступали лестничные клетки с вертикальным остекленением. Снимки довоенного Минска мне больше напоминают прототип компьютерной игры, где смоделировано городское пространство, но не везде расставлены объекты и текстуры. Из моих любимых мест этого периода отмечу Горьковский театр, в котором тогда располагалась хоральная синагога. Конечно же, оперный театр Осифа Лангбарда, построенный в 1933 году. Чудом этому зданию удалось выжить во время Второй мировой войны, когда на него падали бомбы. Без сомнения, в список моих фаворитов входит и Дом правительства, все того же архитектора. Это одно из самых крупнейших сооружений того периода. 240 тысяч кубометров пространства. Остатки стадиона «Динамо», открытого в 1934 году. Во время бомбардировок он сильно пострадал, сегодня его модернизировали, оставив одну половину исторической. Вот она мне и нравится. Прекрасно сохранились дореволюционные заводы на улице Октябрьской. Улица Октябрьская – хороший пример того, как целые улицы становятся знаковыми городскими достопримечательностями. В 1908 году этот район был промышленной окраиной Минска, хотя сегодня уже считается центром города. В 1921 году деревянный завод под названием «Гигант» сгорел дотла, и на его месте построили знаменитое красивое красное кирпичное здание, которое является визитной карточкой улицы Октябрьской. В свое время я работал в этом здании в одном рекламном агентстве. Именно там я осознал всю силу фразы «пространство формирует сознание». Кроме него здесь располагается завод по обработке кожи «Большевик», дрожжевой комбинат и алкогольный завод «Кристалл». Параллельно с реконструкцией улицы Зыбицкая, город обустроил и улицу Октябрьскую. Она стала тоже тусовочной, но в отличие от первой, здесь можно встретить больше творческих и идейно заряженных людей. До недавнего времени. До тех самых событий 20-го года. Сегодня улица выполняет свою функцию, но уже без того запала, без той энергии. Ну и очень-очень нравится 115-квартирный жилой дом на круглой площади, ныне площади Победы. Архитектор Столлер. Разумеется, в 1939 году, когда ее строили, площадь Победы еще не задумывалась, но во время войны дом частично уцелел, и его быстро восстановили с сохранением первозданного облика. Правда, сегодня во дворе одного из этих домов ведется застройка современного жилищного комплекса. Я очень переживаю за то, что там будет. Меня терзают сомнения, но пока отложим это. Ближе к 1939 году Минск становится прекрасным и изящным. Что меняется? До этого времени город находился в состоянии хаоса. Грубо говоря, у кого был кусок земли, тот на нем и делал, что хотел. Строил, что хотел. К 1939 году отличительной чертой минской архитектуры является ее ансамблевый характер. Во многом это объясняется тем, что к этому году был утвержден генеральный план Минска и были разработаны так называемые красные линии застройки главного проспекта. Я считаю, что авторам удалось добиться художественной выразительности за счет целостности построения композиции, пропорциональности объемов и ритмично повторяющихся хорошо прорисованных деталей. Так как мы уже перенеслись с Немигу на проспект Независимости, предлагаю вам прогуляться и насладиться. Почаще поднимайте голову, там все самое интересное, именно там. Архитектурно-художественный облик жилых зданий достоин похвалы. Зодчие отказываются от прежних излишне упрощенных форм и обогащают пластику фасадов путем введения архитектурных деталей. Ярким примером тому являются жилые дома в районе площади Победы. Севернее, от площади по проспекту, фасады домов у парка Челюскинцев богато декорированы пилястрами. В этих домах лепные декоративные детали включены в венчающийся карниз и фронтоны. Поэтому, гуляя по проспекту, поднимайте голову. Там нет ни рекламы, ни потоков машин. Там красиво. Вторая мировая война показала, на что способно человечество. Она показала, как за мгновение можно уничтожить целые города, как, например, Хиросиму. Она показала, что нет предела безумным идеям в головах больных людей. Минску хорошо досталось 23, 24, 25 июня 41 года. Все три дня подряд город атаковали с воздуха. Уже 26 в Минске появилась тяжелая артиллерия. Что здесь творилось, сложно описать. Через Минск война прошла как извержение вулкана, огнем и пеплом. По данным немецкой авиации, город был разрушен на 85%. Из 330 предприятий 313 были превращены в руины. Мне сложно это представить, я смотрю на редкие снимки, сделанные нацистами, и вижу пустыню. Редкие коробки зданий и пепелища. Дом правительства, оперный театр и другие редкие здания уцелели. Оккупанты занимали сохранившиеся площади, например, в оперном театре расположили конюшню. Но в 44 году Красная Армия вытесняла нацистов из города на запад, даже отступая, они решили окончательно все разрушить. Оперный театр они заминировали, город был подожжен опять. Водопровод и канализации были выведены из строя, взорваны оставшиеся заводы промышленные. Немцы, разбомбив Минск в июне 41 года, не собирались его восстанавливать. Согласно нацистским планам, одна часть горожан подлежала уничтожению, другая работе по обслуживанию нужд вермахта, а третья усилению из деревни для использования в качестве сельскохозяйственных рабов. Германский комиссар Беларуси Вильгельм Кубе даже заявил, что крупные города не стоит восстанавливать, и по той причине, что город портит белорусы, так как он привязан к земле. Итак, от города ничего не осталось. Что делать дальше? Война выиграна, но где брать ресурсы на восстановление? Да и есть ли что восстанавливать? После войны остро ставится вопрос, что делать с Минском. Возникли сомнения в целесообразности восстановления столицы тогда еще Советской Белоруссии на таких руинах, и даже обсуждались его планы о строительстве новой площадки в 10 километрах от города, ну, от руин. Когда Сталин ехал на Потсдамскую конференцию в Германию, то остановился в Минске, и, выйдя на привокзальную площадь, он был поражен масштабом разрушения. Он предложил построить напротив вокзала два больших дома, своеобразные ворота города, которые скроют развалины и украсят Минск. Собственно, сегодня, сойдя с поезда, гостей столицы встречают именно 30-метровые башни под названием «Ворота Минска» архитектор Рубаненко. Это своеобразная дань традиционным деревянным башням старинного минского жамчища, которые тоже были в свое время въездными воротами. Помните, я рассказывал о них в первой части? За такую архитектурную историческую преемственность я и обожаю Минск. В первое десятилетие после войны городом активно занимаются архитекторы из Ленинграда и Москвы. Они принимают решение снести почти все оставшиеся руины и отстраивать город с чистого нуля. По плану центральную часть города решили застраивать в основном 4- и 5-этажными домами. Зоны 2-3-этажной застройки располагались вокруг центральной части города. Центр должен быть застроен монументальными домами, чередующимися с зелеными пространствами, украшенными памятниками, отражающими героическую судьбу войны и другими монументальными сооружениями. Советскую улицу, ныне проспект Независимости, предложено было в результате реконструкции превратить в главный проспект города с повышенным качеством архитектуры, жилых и гражданских зданий, с самым передовым благоустройством, уделив особое внимание зеленому строительству. Центр города предполагалось расширить как единую систему площадей, что, собственно, и сохранилось в современном Минске. Не нужно думать, что в СССР решения по застройке городов принимались только верхушкой и единогласно. Например, в конкурсе на застройку Центральной площади принимало 11 архитектурных проектов. И ни один не был принят. Даже авторитетного Иосифа Лангбарда. Как вы уже понимаете, Минск проектировали очень осмысленно. Особое внимание уделяется промышленным районам. Много внимания уделяется и созданию заводов по производству кирпича, цемента, извести, стекла. Это будущие материалы для Минска. Город начинается готовиться к экспериментам в области строительства. Вот некоторые требования, которые мне удалось найти в генпланах за 1945 год. Каждый ансамбль зданий должен иметь единый архитектурный облик, позволяющий обеспечить ансамблевые принципы застройки кварталов и улиц. Все дома, входящие в серию, должны основываться на единой конструктивной схеме. Дома должны выполняться из однообразия материала несущих стен, кровли и так далее. Проспекты должны быть рассчитаны на применение в определенных географических условиях и учитывать местные особенности и условия строительства. Получается, что Минск проектировался одновременно, сочетая инженерно-технические, архитектурно-планировочные вопросы, не забывая про композицию и эстетику. Наверное, в этом кроется секрет того, что архитектура послевоенного десятилетия в Минске находится в гармонии. Даже в массовом жилье в те годы было все очень хорошо. Конечно, его не хватало, как и не хватает сегодня, но то, что предлагали жителям города, сегодня вызывает восторг. На секунду перенесемся в Осмоловку. Это место, которое знает каждый минчанин. Здесь приятно гулять, сидеть в кафе и наблюдать за жизнью города. Сегодня он обветшал, в окнах жилых домиков видно запустение, а когда-то это был первый элитный микрорайон в послевоенном Минске, который получил свое название по фамилии архитектора Осмоловского. Кварталы многоэтажные, преимущественно двухэтажной застройки находятся в районе улицы Куйбышева, Коммунистической, Киселева, Богдановича. В 50-х годах квартал полностью закрывался на ночь, сюда невозможно было зайти. Он был обнесен забором, который сохранился и сегодня. Осмоловка жила какой-то своей особой жизнью. Летом в праздники люди выносили столы на газоны, а зимой они ставили в просторных холлах и праздники отмечали целыми домами или лестничной площадкой. В это же время Минск активно озеленяется. Он и сегодня очень зеленый, но тогда было еще больше. Весь проспект Независимости утопал в зелени. Куда это все делось, мы поговорим чуть позже. За 6 послевоенных лет было высажено примерно 300 тысяч деревьев и больше миллиона кустов. В 80-х в Минске проводили опрос, за что жители любят город, и на первом месте оказалось озеленение. По законам военного жанра не обошлось и без военнопленных, привлеченных к работам. Немецкие военнопленные делали черновую работу во многих знаковых объектах. Они строили упомянутую Осмоловку, тракторный завод, мое любимое здание ГУМа и почти все жилые дома в районе военного кладбища, что расположилось возле улицы Козлова. 2000 военнопленных круглые сутки восстанавливали то, что, собственно, сами и уничтожили. Честно? Думаю, более чем. Наряду с пленными военнослужащими вермахта на строительных площадках трудились и так называемые вастарбайтеры, немецкие горожане, принудительно привезенные в Беларусь из Германии и стран, воевавших на стороне гитлеровской Германии. Многие узнают в зданиях Минска архитектуру Питера или даже Рима. Сталинский ампир, точнее неоклассицизм, живее всех живых в смысле сохранности. Именно этот памятник тоталитаризму во многом определяет образ Минска. Кстати, хорошо сохранились не только сами здания, но и их проекты, вплоть до того, как выглядели, из чего были изготовлены полы и деревянные ручки. Массивные колонны, изящная лепнина, широкие улицы. Когда иностранцы приезжают в Минск, их покоряет величие архитектуры в центре города. Стиль, в котором построен проспект Независимости, называется «Сталинский ампир», а архитектура Минска считается образцом советской империалистического стиля. Ворота Минска, которые встречают гостей возле центрального железнодорожного вокзала, сталинский ампир. Здание главпочтампа, цирка, сталинский ампир. Половина проспекта Независимости – сталинский ампир. Многие, с кем я разговариваю, очень скептичны к этому стилю. Он им кажется тяжелым, серым, невыразительным. Я, в свою очередь, всегда прошу собеседника не ассоциировать этот стиль как памятник Сталину, а прежде всего дань эпохи и тем людям, которые все это возводили, строили собственными руками. При Нейроне в Риме было возведено много памятников архитектуры, однако мало кто сегодня вспомнит, что он был кровожадным убийцей и диктатором. И уж тем более с ним эти памятники никто не связывает. Могу с уверенностью сказать, что сталинский неоклассицизм – один из моих любимых стилей. Он ретроспективный, хотя и существовал всего 20 лет. Все, что успели отстроить за эти 20 лет в Минске, и что успело уцелеть. Моя архитектурная любовь и уважение к тем, кто это все создавал. Казалось, что на восстановление последствий разрушений Второй мировой войны потребуется очень много лет, но белорусы всего за 10 лет восстановили довоенный уровень и вышли на новые рубежи. Ну красавчики же. Послевоенная культура Минска, как и вся культура Беларуси, или даже всех народов СССР, была поставлена на службу тоталитаризму и, как говорят, утверждению культа личности Сталина. Государственные расходы на культуру и пропаганду в то время были очень высокими. В Минске идет повальный бум на строительство библиотек, клубов, домов. Однако литература, кинофильмы, спектакли доходили до людей только те, которые были разрешены властями. Арестовывались не только неугодные режиму писатели и ученые, арестовывались и уничтожались их произведения. Представляете, арестовывались нематериальные произведения культуры. Сегодня меня очень волнует белорусский язык. Его носителей так мало, что недавно в книжном я выразил уважение женщине-консультанту, которая говорила со мной на белорусском, помогая найти мне нужную книгу. До 50-х годов 96% газет и книг в Минске печатались на белорусском языке. На это есть причина. В первые послевоенные годы советские власти просто не могли относиться к белорусскому языку хуже, чем немецкие оккупанты. Однако уже с 50-х годов началось уменьшение количества печатной продукции, издававшейся по-белорусски. В 1955 году уже более 30% книг и 20% газет издаются на русском языке. И процесс постоянно ускоряется. Обрусение. Это слово попалось мне в Анне Карениной. Помните, как тамошние руководители спорили о том, как быстро и эффективно вести на польских землях русский язык. В июле 1947 года издается директива для белорусских культурных деятелей, согласно которой основными темами белорусской литературы, кино, живописи, театра должны были стать борьба белорусского народа с фашистскими оккупантами и пропаганда достижений партии по подъему благосостояния советских людей. Происходили и более жуткие вещи. В начале 50-х годов активизировалась кампания по осуждению несоветского прошлого страны. Официальная пропаганда делала все, чтобы пропустить в печать произведения, в которых содержалась информация о существовании белорусской государственности и досоветской власти, в которой говорилось о любви к своему народу, о своеобразии белорусской национальной культуры и так далее, и так далее. Из театра изгонялась не только национальная тематика, но и произведения западной европейской классики, как низкопробные и пошлые пьесы иностранных драматургов. Чуть больше повезло художникам. В изобразительном искусстве преобладающей темой была война и партизанская борьба. Тема нейтральная и выигрышная для авторов. Стоит отметить внимание на скульптуры Асгура, которые украшают сегодня Минск, не только Минск, но и всю Беларусь. Несмотря на огромное количество идеологического, морального и силового давления на белорусскую интеллигенцию со стороны советов, ее карательных органов, культура жизни Минска 50-х никогда полностью не замирала и никогда полностью не подчинялась диктату. Молодые деятели культуры часто даже возвращались к запрещенным ранее национальным темам произведения. Так, например, Дмитрий Лукас, композитор, написал оперу «Кастусь Калиновский». Георгий Пукст написал оперу «Макиша», в которой приводятся роли борцов за национальную идею. Белорусы были и остаются красавчиками при любой диктатуре. Со смертью Сталина началась относительная либерализация общественной жизни, чем творческая интеллигенция начала пользоваться в первую очередь. Дальнейшую историю Минска я пытаюсь сместить в 60-е по 90-е годы, собственно, до развала Советского Союза. Со смертью Сталина многое меняется. Происходят смены в архитектуре, расставляются новые акценты в живописи. Особые изменения происходят в литературе. Из сталинских лагерей возвращаются известные литераторы, которые активно включаются в белорусский процесс. В Минске все чаще звучат фамилии Бородулина, Короткевича, Быкова, Бровки, Танка, Адамовича, Шамякина, Макаёнка. Сегодня эти фамилии носят название улиц города. В те времена их творчество ставилось под большое сомнение. Леонид Щемелев и Михаил Савицкий – яркие представители сферы изобразительного искусства. Конечно, их было куда больше. Тех, кто занимался возрождением исторической памяти белорусского народа, пропагандой белорусской национальной культуры не только в своей стране, но и во всем мире. На протяжении всех этих частей, посвященных Минску, я транслировал мысль, что городу постоянно приходилось то возрождаться из пепла, то отстаивать свои границы, то менять гражданство. Культурный период нахождения Беларуси в СССР аналогичный. Это противоречивый путь развития культуры под идеологическим гнетом коммунизма и русификации. Нет, обрусение. Это слово мне иронично больше нравится. Как и Минск постоянно отстаивал свои границы, культура этого города тоже доказывала, что самобытность и своеобразие белорусского народа нельзя вытравить никаким ни насилием, ни репрессиями. Вернемся на улицы города. С этим периодом у меня неоднозначное мнение. Вот, скажем, дворец спорта, который находится недалеко от Немиги, о которой я уже много говорил. Дворец спорта – главный памятник модернизма, пришедший на смену сталинскому ампиру. В Европе это модернизм, функционализм, интернациональный стиль, а в СССР это конструктивизм. Дворец спорта настолько удачный проект и главное достижение советской архитектуры, что его скопировали для Челябинска и Волгограда. С другой стороны, в этот период Минск принимает эстафету череды градостроительных неудач. Все идеи были слишком масштабны, чтобы их реализовали в короткий период времени. Если бы вожди умирали и менялись реже, возможно, что-то получилось бы. Хрущев делал акцент на хрущевке и развитие окраин. Брежнев хотел подчеркнуть монументализм. То, что началось после 90-х, я отдельно расскажу в третьей части. Тот темп развития, который Минск взял в послевоенные годы, сохранился и усилился. До 1974 года Минск был самым быстро растущим городом СССР и Европы. Он был на втором месте в мире по темпам роста. За 15 лет город увеличился в два раза, с 500 тысяч до 1 миллиона человек. Феномен в том, что при определенном количестве притока населения из регионов, город оказался неспособным адаптироваться к этим новым жителям. Так происходил сложный процесс совмещения городских и деревенских привычек. Люди сохранили свой провинциальный уклад жизни и действительно садили огороды с картошкой во дворах. Хрущевского чуда не случилось, хотя до 70-х считалось, что в Минске типовое домостроительство находилось на высшем уровне. И что это благодаря сотрудничеству архитекторов, строителей и властей. Однако с середины 80-х все, что можно было выжать из этой идеи типового домостроительства, было выжато. Сворачивая с главной городской артерии проспекта Независимости, можно понаблюдать, что стало с тем, чем так гордились советские архитекторы. Особенно в районе парка Челюскинцев, где я провел свое детство. В детстве все кажется ярче, больше, красочнее. Сегодня, когда я гуляю по улицам детства, меня одолевает тоска и уныние. Конечно, есть и ностальгия, но в целом смотреть очень больно. Наверное, эти районы нужно сносить полностью и строить что-то новое. Для Минска такое не впервые. Поэтому цельных восприятий о Минске 60-х, 70-х, 80-х у меня нет. Как, скажем, об архитектурных ансамблях послевоенных лет. Зато множество точечных. Тот же самый дворец спорта или легендарные дома кукурузы, идущие от Комаровского рынка. Театр музыкальной комедии, все кинотеатры этого периода, дворец молодежи, архитектурный факультет БНТУ в Руче. Ну и разумеется, Белэкспо, к изящным форумам которого я с детства испытываю волнительные чувства. В последние годы СССР чувствуется тревога, разрозненность, предчувствие. А может быть это банальная нехватка денег, экономический кризис. Ощущение, будто огромная советская машина занята вопросом выживания, но никак не архитектуры, культуры и искусства. Фух, мы пробежались по 20 веку, получилось сумбурно, но в рамках подкаста сложно сделать это детально. Как видите, 20 век яркий. В астрономии есть научный факт. Самые яркие звезды сгорают быстрее других, а более тусклые звезды горят дольше всех. Может быть, с Минском произошла такая же история? Так стремительно загоревшись, став одним из самых динамичных городов, он быстро перегорел? И перегорел ли, и стремительно ли загорелся? Это открытые вопросы, на которые каждый может ответить сам. Безусловно, я люблю этот Минск 20 века, который сохранился, и это мой родной и мой любимый Минск. Я принимаю его таким, какой он есть, другого такого нет. В следующей, финальной части, я поговорю о том, какой Минск сегодня. Расскажу о последнем проекте, успевшем реализоваться после развала СССР. О том, что в городе плохого и что хорошего. Поговорю, чем живет современный Минск, есть ли в нем место культуре. Познакомлю вас с ретро-гламуром и приведу топ зданий, которые нужно снести уже сегодня. Прежде чем я завершу, хочу зачитать список архитекторов, которые сделали Минск для нас. Бакланов, Борщ, Брегман, Вакарсин, Воинов, Володька, Волчек, Гегард, Гусев, Духан, Ершов, Заборский, Колли, Король, Ладыгина, Лангбард, Маклецова, Парсаданов, Парусинов, Рубаненко, Сысоев, Трахтенберг, Усова и многие-многие другие. Спасибо вам. Это был «Дилетант», простой подкаст о сложном искусстве.